Глава 12. Эллен. Пуаро не произнес ни слова, пока мы не покинули здание лечебницы и не очутились на открытом воздухе. Там он схватил меня за локоть. «Вы видите, Гастингс, видите? А? Сакартенер, черт подери, я был прав, прав! Я всегда знал, что здесь чего-то не хватает, какого-то маленького кусочка, а без него картинка не складывается, теряет смысл». Его отчаянное ликование меня удивило. Я так и не понял, что сейчас произошло эпохального. А ведь он все время был прямо у меня под носом, но я его не видел. Да и как я мог знать, что чего-то не хватает, это одно, но понять, чего именно, совсем другое. А, «Ça devient plus difficile» — это уже куда труднее.
«И вы хотите сказать, что ваш кусочек имеет прямое отношение к убийству?»
«Мефуа, вы разве не видите?»
«По правде говоря, нет».
«Возможно ли? Но ведь мы только сейчас получили то, что так давно и долго искали. Мотив, скрытый, потаенный мотив».
«Наверное, я совсем бестолков, но я ничего такого не вижу. Вы говорите о ревности?»
«О ревности? Нет-нет, друг мой. Мотив вполне обычный, даже надоевший. Деньги, монами, деньги».
Я вытаращил глаза, Пуаро продолжал уже спокойнее.
«Слушайте, монами, чуть больше недели назад умирает сэр Мэтью Сеттон, миллионер, один из богатейших людей Англии».
«Да, но...»
«Attendez, подождите, не все сразу. У него есть племянник, которого он боготворит и которому, как можно смело предполагать, оставит свое огромное состояние.
Но...
Мэви, минус налог на наследство, минус отчисления на содержание открытых им птичьих приютов, но большая часть состояния все равно переходит к Майклу Сеттону. Во вторник газеты сообщают об исчезновении Майкла, а в среду начинаются покушения на жизнь мадемуазель. Предположим, Гастингс, что Майкл Сеттон написал перед полетом завещание, и что в этом завещании он все оставил своей невесте.
Но это же чистой воды догадка.
Догадка, разумеется, но она просто обязана быть верной. Ведь если она не верна, то недавние события вообще не имеют смысла. Речь идет не о мелочах. На кону огромный куш.
Я долго молчал, обдумывая услышанное. Мне казалось, что Пуаро торопится с выводами, и в то же время в глубине души я чувствовал, он прав. Самым сильным аргументом в его пользу была привычка. Он не ошибался никогда. Однако тут еще многое предстояло доказать.
«Но ведь о помолвке никто ничего не знал», — возразил я.
«Ба, кто-нибудь наверняка знал. В таких делах кто-нибудь всегда знает. А если не знает, то догадывается. Мадам Райс подозревала. Мадемуазель Ник сама нам сказала. Возможно, у нее были средства превратить подозрение в уверенность».
«Какие же?»
«Ну, во-первых, наверняка существует письмо Майкла Сеттона к мадемуазель Ник. Ведь помолвка длилась не один день. А нашу молодую леди даже самый благожелательный друг не назовет образцом аккуратности. Она разбрасывает вещи повсюду. Сомневаюсь, чтобы она хоть раз в жизни спрятала что-нибудь под замок. Так что способы превратить подозрение в уверенность наверняка были».
«И Фредерика Райс знала о завещании своей подруги?»
«Несомненно. Да, теперь круг подозреваемых значительно сужается. Вы ведь помните мой список от А до К? Так вот, сейчас он сократился до двух человек. Прислугу я отметаю. Капитана Челленджера тоже, хотя он и ехал сюда из Портсмута целых полтора часа при расстоянии всего в 30 миль. Отметаю носатого месье Лазаруса, предложившего 50 фунтов за картину, которую стоит только 20, хотя это все равно странно и в высшей степени не характерно для людей его породы. Отметаю австралийцев, таких милых и сердечных. В моем списке остаются 2.
«Одна — это Фредерика Райс», — медленно сказал я. Я вдруг увидел ее лицо, тонкие нежные черты в обрамлении белокурых волос.
«Да,
Все указывает на нее. Как бы небрежно ни было составлено завещание мадемуазель, она явно фигурирует в нем как наследница всего, что останется после уплаты долгов и налогов. То есть не только Энтхаус, но и все прочее перейдет к ней. Если бы вчера вместо мадемуазель Мэгги застрелили мадемуазель Ник, мадам Райс стала бы сегодня богатой женщиной.
Мне трудно в это поверить.
Вам трудно поверить в то, что красивая женщина может оказаться убийцей? Да, с присяжными в таких случаях тоже приходится повозиться, но, может быть, вы правы. Есть еще один подозреваемый.
Кто же это?
Чарльз Вайз.
Но ему достанется только дом.
Да, но он может и не подозревать об этом. Разве он составлял завещание, мадемуазель? Нет. Иначе мадемуазель сказала бы нам, что оно хранится у него, а не валяется где-нибудь, как она выразилась. Видите, вероятность того, что месье Вайс ничего не знает о содержании завещания, довольно высока. Он может считать, что она никогда его не писала, и в случае ее смерти он, как ближайший родственник, становится наследником всего.
«Знаете, — сказал я, — это и в самом деле кажется мне куда более вероятным».
«Ах, какие шутки шутит с вами ваш романтический ум, Гастингс! Если уж адвокат, так непременно злодей. Знакомый литературный персонаж, не правда ли? Ну а если он еще и собой не красавец, значит, и вовсе дело решенное. Но вы правы в одном. В каком-то смысле он действительно лучше вписывается в картину, чем мадам. Например, скорее он, чем она, мог знать о существовании пистолета и воспользоваться им.
И столкнуть валун.
Может быть, хотя, как я вам уже говорил, рычаг — великое дело. А то обстоятельство, что валун отделился от скалы в не самое подходящее время и потому не задел мадемуазель, может говорить о том, что столкнула его все-таки женщина. Идея испортить тормоза, на первый взгляд, могла прийти в голову только мужчине. Однако в наше время и среди женщин немало таких, кто разбирается в технике. С другой стороны, в теории с мистером Вайзом тоже есть немало пробелов.
Каких же?
К примеру, у него было меньше возможностей узнать о помолвке, чем у мадам. И еще одно, самое главное, наш убийца действовал совсем неосмотрительно.
И что с того?
Да то, что до вчерашнего вечера никто не знал наверняка, погиб Майкл Сэттон или нет. А действовать так стремительно, без всякой подстраховки, не характерно для юридического ума.
«Да», — согласился я, — «только женщины могут так спешить с выводами».
«Вот именно. Sacre femme veut, Dieu veut. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Так они полагают».
Удивительно, что Ник все же спаслась. Казалось, это было невозможно. Мне вдруг вспомнилось, как Фредерика Райс сказала однажды: «Ник словно заговоренная». У меня даже мурашки по спине побежали.
«Да», — сказал Пуаро задумчиво, — «моей заслуги тут нет, и это унизительно».
«Провидение», — пробормотал я.
«Ах, Монами, я бы не стал перекладывать на Господа Бога ответственность за человеческое преступление. У вас, у англичан, и так провидение то, провидение сё, провидение в ответе за всё. А вы хотя бы задумались над своими словами. По-вашему, получается, что мисс Мэгги Бакли убил «Ля Бандию», добрый бог.
Но Пуаро...
«Но, друг мой, я не стану спокойно сидеть и думать, раз Ле Бон Дью все устроил, нечего мне и вмешиваться, потому что я убежден, Ле Бон Дью создал Эркюля Пуаро с одной особой целью — вмешиваться. Таково мое метье, призвание».
Мы медленно ползли извилистой тропой вверх по крутому склону и как раз вошли в калитку, ведущую на участок Энтхауза.
«Фуф», — сказал Пуаро, — «да чего же крутой подъем! Как жарко! Смотрите, у меня даже усы обвисли!» «Да,
Так вот, как я уже говорил, я на стороне невиновного. Я на стороне мадемуазель Ник, на чью жизнь неоднократно покушались. Я на стороне мисс Мэгги, которую убили.
И вы против Фредерики Райс и Чарльза Вайза?
Вовсе нет, Гастингс. Я сохраняю непредвзятость суждений. Я только говорю, что в данный момент обстоятельства указывают либо на одного, либо на другого.
Щит! Тише!
Мы вышли на лужайку перед домом. Какой-то человек возил по ней газонокосилку. У него было вытянутое глупое лицо и тусклые глаза. Рядом с ним вертелся мальчик лет 10, некрасивый, но сообразительный с виду. Я удивился тому, что мы еще раньше не услышали звука работающей косилки, но потом подумал, что садовник, видимо, не перетруждает себя. Он, скорее всего, отдыхал от трудов праведных, которым приступил, едва заслышав наши голоса.
«Доброе утро», — сказал ему Пуаро.
«Утро доброе, сэр».
«Вы, наверное, садовник, муж мадам, которая служит в доме».
«Он мой папа», — сказал мальчик.
«Верно, сэр. А вы, как я понимаю, тот иностранный джентльмен, который на самом деле сыщик. Какие новости о молодой хозяйке, сэр?»
«Я как раз от нее. Она спала хорошо».
«А у нас были полицейские», — сказал мальчик. «Здесь убили молодую леди. Вон там, прямо у крыльца. А я раз видел, как режут свинью. Правда, пап?»
— Ага, — ответил без всякого выражения отец.
— Папа резал свиней, когда работал на ферме. Правда, па? Я видел, как режут свинью. Мне понравилось.
— Мальцам нравится смотреть, как свиней режут, — сказал мужчина, точно подтверждая некий закон природы.
— А ту леди застрелили из пистолета, — вернулся к прежнему разговору мальчик. — Ей горло не резали.
Когда мы продолжили путь к дому, я порадовался, что маленький вурдалак остался позади. Пуаро вошел в гостиную через террасу, дверь между ними, как всегда, стояла настежь, и позвонил в колокольчик. На звон появилась Эллен в аккуратном черном платье. Увидев нас, она нисколько не удивилась. Пуаро объяснил ей, что мисс Бакли разрешила нам прийти и осмотреть дом.
— Очень хорошо, сэр.
— Полицейские уже закончили? — Они сказали, что видели все, что нужно, сэр. С самого утра они обыскивали сад. Не знаю, нашли они что-нибудь или нет.
Эллен уже хотела выйти из комнаты, когда Пуаро задержал ее вопросом.
— Вы очень удивились вчера вечером, услышав, что застрелили мисс Бакли.
— Да, очень, сэр. Мисс Мэгги была такая славная молодая леди, сэр. Прямо не представляю, какому злодею она помешала.
— А если бы стреляли в кого-то другого, вы бы меньше удивились, а?
— Не понимаю, о чем вы, сэр.
— Когда я вошел в холл вчера вечером, — сказал я, — вы сразу спросили меня, кто пострадал. Вы ожидали чего-то подобного?
Эллен молчала. Ее пальцы теребили уголок передника. Покачав головой, она пробормотала.
— Вам, джентльменам, не понять.
— Не волнуйтесь, — сказал Пуаро, — я пойму. Я пойму все, что вы мне скажете, как бы фантастично это ни звучало.
Эллен взглянула на него с сомнением, но потом, похоже, решила ему довериться.
— Видите ли, сэр, — сказала она, — это нехороший дом.
Я удивился и почувствовал к ней легкое презрение. Однако Пуаро, судя по всему, не увидел в ее замечании ничего особенного.
«Вы хотите сказать, что это старый дом?»
«Да, сэр, нехороший.
Вы давно здесь служите?»
6 лет, сэр, но я бывала здесь еще девочкой, помогала на кухне. Это было при старом сэре Николасе, и тогда здесь было то же самое».
Пуаро посмотрел на нее внимательно.
«В любом старом доме, — сказал он, — складывается порой зловещая атмосфера».
— Вот именно, сэр! — с горячностью подхватила Эллен. — Зловещая! Дурные мысли и дела дурные! Это как сухая гниль, сэр, ее ничем не выведешь. Она прямо в воздухе. Я всегда знала, что рано или поздно в этом доме случится что-нибудь дурное.
— Что ж, вы оказались правы.
— Да, сэр.
В ее голосе мне послышалось
некоторое удовлетворение, какое может испытывать человек, чьи самые мрачные прогнозы сбылись.
«Но вы не думали, что это случится с мисс Мэгги?»
«Нет, сэр, уж никак не думала. Ее все любили, в этом я уверена». Мне показалось, что в этих словах мог быть ключ. Я ожидал, что Пуаро ухватится за них, но, к моему удивлению, он переключился на другую тему.
«Вы не слышали выстрелов?»
«Может, и слышала, да приняла их за фейерверк. Было ведь очень шумно».
«А вы не пошли смотреть?»
«Нет, я еще не закончила с посудой».
«Официант вам помогал?»
«Нет, сэр. Он-то как раз пошел в сад смотреть».
«А вы не пошли?»
«Нет, сэр.
Почему же?
Я хотела закончить.
Вы не любите фейерверков?»
«Люблю, сэр. Просто они будут 2 дня, а у нас с Уильямом завтра свободный вечер. Вот мы и пойдем в город смотреть оттуда».
«Понимаю. А вы слышали, как мадемуазель Мэгги искала свое пальто и не могла найти?»
«Я слышала, как мисс Ник побежала наверх, сэр, и как мисс Бакли крикнула ей снизу, что не может найти чего-то, а потом я услышала, как она сказала: «Ладно, возьму шаль».
«Пардон», — перебил ее Пуаро, — «вы не пытались оказать ей помощь в поисках пальто и не предлагали принести его из машины, где оно осталось?»
«Я была занята, сэр».
«Именно так. А юные леди даже не подумали попросить вас об этом, ведь они считали, что вы в саду смотрите фейерверк».
«Да, сэр».
«А в другие годы вы ходили в сад смотреть фейерверк?»
Ее бледные щеки вдруг покраснели.
«Не знаю, к чему вы клоните, сэр. Нам всегда позволяют выходить в сад. Если в этом году мне хотелось не смотреть, а побыстрее закончить работу и лечь спать, то это, наверное, мое дело».
«Мэри, Мэри, я не хотел вас обидеть. Почему бы вам не поступить иначе? Разнообразие доставляет удовольствие».
Пуаро помолчал, потом добавил: «Еще один маленький нюанс, в котором, я надеюсь, вы мне поможете. Это старый дом. Как, по-вашему, в нем есть какие-нибудь потайные комнаты?»
«Есть один тайник. Прямо здесь, кажется. Мне его показывали, еще когда я девочкой была. Вот только где он, точно не скажу. Может, в библиотеке? Нет, не вспомню».
«А он большой? Человеку спрятаться места хватит?»
«О, нет, сэр. Так, маленький ящичек за скользящей панелью, вроде ниши. Квадратный фут, не больше».
«А, нет, это не то, что мне нужно». Краска снова залила ее лицо.
«Не думайте, я нигде не пряталась. Я слышала, как мисс Ник сбегала по лестнице, слышала, как она вскрикнула, и тогда я сама вышла в холл поглядеть, что случилось. И это истинная правда, сэр, истинная правда».